FM. Московское время 10 утра.
Воскресный пилот.
Воу-хоу! Всем доброго утра, ребята. Это «Воскресный пилот». И что же это у нас сегодня такое? У нас сегодня утренняя программа «Цифровой океан». Сегодня мы будем говорить про технологии. С вами ваш ведущий на сегодняшнее утро Сева Ловкачев. Я стендап-комик, немножечко популяризатор науки. И сегодня у нас в гостях, воу-хоу, ребята, Виталий Шуб, кандидат физико-математических наук, между прочим, руководитель центра, лидирующий исследовательский центр по технологиям 5G. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Добрый день. Что за лидирующий исследовательский центр по технологиям 5G? Вы в Сколково находитесь, правильно?
Совершенно верно.
Не могли бы немного рассказать об этом центре?
История этого центра весьма занимательна. Он, в общем-то, был создан с поддержкой российской венчурной компании. И его задача на выданный грант создать оборудование для системы радиодоступа сотовых сетей пятого поколения в открытой архитектуре, так называемый Open RAN. В отличие от вашего анонса, не open source, а open RAN, я хочу заметить, это принципиально разные
вещи. А в чем отличие?
Open source — это программное обеспечение с открытым кодом.
Так.
А open RAN — это открытая архитектура телекоммуникационной сети и радиодоступа. Это принципиально разные вещи.
Спасибо, что сейчас прояснили, потому что...
Я решил сразу расставить точки над...
Сорвать пластырь.
Да, совершенно верно. Я надеюсь, было не больно.
Нет, ну, мне 34, к такому типу боли я привык. Смотрите, я просто как раз, когда готовился к эфиру, я такой 5G, open source, я такой все, что... Ну, я поверхностно, конечно, достаточно, но все, что я знал вот про open source какие-то решения, у меня они ассоциируются с какой-то ненадежностью, там форумы, кто-то мод какой-то запилил, попробуйте, а немножко с багами работает, и я такой, воу, подождите, а сети 5G... Во-первых, ну, про романтизацию и мифы про 5G мы еще, я думаю, затронем. Вы простите, но надо обязательно будет затронуть. Но про...
Я человек, это привыкли.
Вы привыкли, да?
Да.
Да, вы же, да, получается, занимаетесь как раз технологиями, которые нас все будут зомбировать.
Конечно, уже зомбировали. Их еще нет, а вы уже зомбированы.
Да, уважаемые слушатели, если сейчас вот нас слушаете, а вы слушатели, вы нас, конечно, слушаете, надеюсь, вы это делаете в шапочках из фольги, потому что сегодня мы говорим про 5G.
Только пищевой фольги, кстати.
Почему?
Ну, потому что фольга для промышленных применений, она может быть вредна для здоровья и для головы.
30 слушателей такие, доу, и сняли шапки. Так вот, open source. Я все время, вот у меня было ощущение, что это всегда что-то такое нестабильное, какое-нибудь решение типа open office, которые криво работают, или еще что-нибудь. Кто-то сейчас из слушателей такой, нормально работает. Я понял, open RAN.
Да.
Угу. Открытая архитектура.
Совершенно верно.
Угу. То есть, зачем, для чего? Давайте так, для чего нужно это нам сейчас? Потому что мы не можем пользоваться...
Мы все можем пользоваться, и могли бы пользоваться, если бы не санкции. Ха-ха. Значит, но на самом деле причина несколько более глубокая. В чем состоит вообще идея? Так. Идея состоит, я стараюсь не скатываться в техницизмы, потому что аудитория это мало интересно. Вы поймите, что современный мир, в котором мы живем, наш образ жизни, он последние 20 лет, благодаря сотовой связи, мобильному интернету, в очень большой степени обеспечивается сотовыми сетями, которые становятся все более мощными, более пропускающими, они умеют передавать голос, видео, что угодно. Но если посмотреть в то, как эти сети устроены, то совершенно четко видно, что специалистам, которые в этом работают, что практически весь рынок оборудования для построения сетей сотовой связи, практически всех поколений, и третьего, четвертого, и пятого, и вот сейчас шестое катит, он контролируется де-факто пятью компаниями. Они все на слуху, они все хорошо известны. Это Ericsson, Nokia, Huawei, ZTE и Samsung.
И а Cisco там нету?
Cisco является поставщиком ключевых компонентов, но Cisco не является поставщиком систем радиодоступа.
Понял.
Cisco — это компания пакетной коммутации. Вот, и в чем проблема? Проблема состоит в том, что каждая из этих компаний поставляет решение под ключ, которое полностью закрыто для других поставщиков.
Угу.
Эта традиция началась с первого поколения сотовой связи, и она не случайно появилась, она появилась для того, чтобы защитить бизнес и маржу поставщика телекоммуникационного оборудования. Потому что только в такой модели поставщик телекоммуникационного оборудования может быть гарантирован, что тот контракт, который он заключил здесь сейчас на поставку оборудования, будет обеспечен расширениями, поддержками, апгрейдами, апдейтами и всем прочим на долгие годы. Потому что другой поставщик никогда в эту сеть уже не влезет.
Ну и, грубо говоря, правильно я понимаю, что если у нас такие проприетарные платформы, то если где-то что-то сломалось, то
совершенно
местные
верно.
Не могут расковырять, нет. быстро допаять и починить. Надо вызывать специального человека
да.
с лейбой Samsung
на лбу. Специальным паяльником, да.
Согласованным
да.
паяльником.
Да.
И он такой, я как раз в 10 раз дороже вам все и сделаю.
Да, совершенно верно.
Угу.
И, в принципе, это всех устраивало до поры до времени. Почему? Потому что это давало очень высокую степень гарантии надежности на стороне телекоммуникационного оператора, подписывавшего контракт.
Okay.
То есть он был гарантирован, что в течение многих лет та сеть, которую он построил, там неважно, GSM второго поколения, третьего поколения, четвертого, и вот как сейчас пятого, она будет успешно развиваться, потому что за ее поддержкой и поставкой оборудования стоит мощный глобальный телекоммуникационный гигант с колоссальными техническими, интеллектуальными и финансовыми ресурсами, и он обеспечит бесперебойное функционирование сети в течение всего жизненного цикла сети. Издержкой было то, что в результате...
Да, извините, я пора... Извините, это у меня комедийная профессиональная деформация, а с другой стороны стоит Виктория Боня, которая очень переживает, что народ будет зомбировать сетями пятого поколения.
Я не вхожу в клуб любителей Виктории Бони, сори, не могу комментировать.
Я тоже вроде бесчленской карточки.
Ну, вы первый сказали. Значит, издержками было то, что, например, в такой стране, как Россия, которая гигантская, контракты заключались по последние десятилетия по так называемому макрорегиональному принципу. То есть разыгрывались тендеры, и де-факто в каждом регионе был один поставщик, который практически и брал этот регион, и на время жизненного цикла спокойно совершенно, так сказать, его окучил. Но поскольку ARPU, то есть те деньги, average revenue per user, то есть те деньги, которые мы тратим, каждый из нас платит как абонент, не растут, в рублевом выражении, а в долларовом выражении с учетом обменного курса последние годы падали, то в какой-то момент времени операторы оказались в ловушке. То есть затраты на оборудование постоянны, а дополнительных источников дохода нет. И маржа непрерывно сокращается. И тогда возникла идея как-то эту ситуацию поломать и сделать сотовые сети гораздо дешевле. Но поскольку это олигополия, как я уже сказал, 4-5 компаний ведущих, разумеется, они ни за что это сделать бы не позволили. И возникла вот эта вот концепция, которая называется Open RAN, она является частью более общей концепции сетей открытой архитектуры с виртуализацией. Ну, я не хочу бросаться техническими терминами.
Спасибо.
Да, но, в общем, общая идея состоит в том, что сеть должна представлять из себя набор коробок взаимозаменяемых, максимально стандартизированных, которые можно в любом соотношении между собой менять, как лего, принцип лего. И дальше наложением софта, так сказать, соответствующего, делать так, чтобы сеть работала хорошо, не хуже, чем как у ведущих поставщиков.
Понял. Так, спасибо. Это у нас пилотный выпуск, поэтому я буду пока обучаться переходить на рекламу, но вы как раз сказали про деньги. Воу! Давайте тогда отправимся, господи, на 30% жизнерадостнее, чем обычно. Давайте тогда пока отправимся на рекламу и вернемся и узнаем, как нам бороться с олигополией, черт подери, спасибо.
Чтобы быть с каждым из вас на одной волне, мы говорим на разные темы.
Мы рассказываем о бизнесе и путешествиях, беседуем о кино и науке.
Мы держим вас в курсе последних новостей и обсуждаем с вами актуальные события.
Мы разговариваем на тему отношений и истории, а после делимся с вами хорошей музыкой.
Именно так звучит умное радио «Серебряный дождь». Воскресный пилот.
И вот мы снова и вернулись. С нами, как по-прежнему, Виталий Шуб, руководитель центра, лидирующего исследовательского центра по технологиям 5G. Значит, что я понял на данный момент? Есть олигополия из 5 больших компаний.
Да.
У них все очень закрыто, и они такие: покупайте у нас, только у нас, и не дай бог вам мешаться. Мы как раз этого и получаем деньги. Не зря мы запаривались как раз по этим технологиям. Сейчас ситуация обстоит таким образом, что сложнее с ними сотрудничать.
Ну, практически все заблокировано.
А что с Китаем? Китай нам...
То же самое.
То же самое. И никак...
Нет. Более того, одна из китайских компаний вообще заблокировала даже доступ на свой сайт для операторов по конфигурации типа и всему прочему. То есть, понимаете, в чем дело? Ведь эта же ситуация имеет очень долгую предысторию, та, в которой мы сейчас оказались.
Так.
В 2014 году, после Крымской весны, наступило Крымское лето.
Ага.
И ко мне пошла вереница ходоков от ведущих западных и восточных компаний.
Угу.
И все они предупреждали частным образом об одной простой вещи, что они говорили так: ребята, сейчас вводятся санкции.
Угу.
Учтите, если санкции ужесточатся, то поставок оборудования вам не будет. Nothing personal, just business.
Угу.
Причем это говорили абсолютно тем же голосом и американские, и европейские, и китайские поставщики.
И мои родители.
Поэтому то, что сейчас та ситуация, в которой мы оказались, это, в общем-то, хроника смерти, о которой была объявлена заранее. По Маркесу точно. В 2014 году мы получили коллективное предупреждение о том, что если звезды сойдутся не так, то наступит вот то, что сейчас, собственно, происходит. Тотальный блок по поставкам оборудования. Вот. Я в 2015 году впервые на конференции Transnet 2015 открытым текстом об этом сказал, что, ребят, жареный петух...
Зима близко.
Да, подкрадывается.
Ага.
Вот, и может клюнуть. На это никто тогда не обратил внимания.
А то он и жареный петух.
Да. Потом в 2017 году на следующей конференции Transnet, я 2017 это повторил, это есть даже видеозапись этого. 2015 года, по-моему, видеозаписи не сохранилось. Но, по крайней мере, вот это ситуация, которая была за 8 лет официально, так сказать, мы получили предупредительный выстрел.
Слушайте, а вот я буду стараться вот такие обывательские какие-то вопросы задавать, с другой стороны, для этого тут я и сижу. Смотрите, нам здесь пишут, также задают вопросы. Примерно такой же вопрос был у меня в голове.
Так.
Сети 5G.
Да.
Там, насколько я понимаю, когда вот я готовился, там минимально сейчас что-то 350 мегабит в секунду, потенциально там сильно кратно больше.
Устаревшая информация.
Устаревшая информация. Зачем такие скорости? Ну, я, правда, помню, что я в начале 2000-х что-то читал в журнале The Economist, выпендрёшь момент, где мне говорили: вау, скоро будет 4G, и там вообще можно будет все, там можно будет аудио, видео, видео,
правильно потока. Говорили.
Да. А я тогда читал, и я такой: да зачем я там все по Wi-Fi подключился? Ну, это хорошо, но сейчас уже все летает. Я сюда ехал, YouTube смотрел в хорошем качестве, HD.
Да.
Куда еще сильнее? Это для мобильных VR-шлемов или для чего? Зачем нам такие скорости? Вот прям критично. Что нам поможет, что нам даст сеть пятого поколения?
Значит, сеть, каждое поколение сотовой связи обладает определенным набором уникальных атрибутов, то есть параметров, которые она должна поддерживаться. Вот если говорить четвертое поколение LTE, это, грубо говоря, скорость к абоненту порядка 100-150 мегабит в секунду. Uh-huh. От абонента, как получится, это десятки мегабит в секунду и ненамеренная задержка. Uh-huh. Сеть пятого поколения, все гораздо жестче. Это скорость к абоненту от 10 до 20 гигабит в секунду. Задержки от 1 до 10 миллисекунд. Это жестко. И количество, поддерживаемых устройств интернета вещей на квадратный километр зоны обслуживания до 1 миллиона. В случае LTE четвертого поколения это 50 тысяч. Шестое поколение, соответственно, это скачок еще в 100 раз. Это скорости к абоненту до терабита в секунду. Задержки от 25 микросекунд до 1 миллисекунды. Это супер жестко. Uh-huh. И количество поддерживаемых устройств интернета вещей в зоне обслуживания до 10 миллионов. Для чего все это нужно?
Латиницей написано очень жестко. Так, да. Хорошо.
Для чего это нужно? Это нужно для того, что меняется модель потребления сотового трафика.
Так.
В сотовой связи есть две аксиомы. Первое. 80% сотового трафика генерируется внутри помещения. И лишь 20% на улице. Но те же самые 80% сотового трафика — это видео. И этот процент непрерывно растет. А с видео есть две неприятные вещи. Во-первых, непрерывно растет разрешение видео. Сначала было 480 картинка, потом HD 720p, потом Full HD 1080p. Yeah. Сейчас 4K — это 2160p, сейчас уже 8K — это, соответственно, 4320p и так далее.
Выстрелили цифрами у людей.
Да.
Но значит смотрите 4K вообще что-то.
Да, конечно. Сотовые сети уже 4K, сотовые сети четвертого поколения LTE 4K пропускать не могут. Uh-huh. Их предел — это 1080p, то есть это Full HD. Uh-huh. И то, в общем-то, к абоненту, от абонента это уже достаточно сложно. Сети перегружаются. То есть видеоблогеры, тиктокеры, хипстеры и все остальные... Да, особенно хипстеры. Вот, они так перегрузили сотовые сети, что сотовые сети начали трещать. Это очень хорошо стало видно в пандемию, когда все расселись по домам и стали качать трафик и вниз, и вверх по сотовым сетям. И отрасль сотовая впервые в пандемию увидела, что ее пропускная способность уже больше не тянет. Это известный факт. Чтобы вы представляли, как это выглядит. Темпы роста трафика в телекоммуникационных сетях где-то порядка 30% в год до пандемии были. В пандемию они выросли до 50-60%. И этот трафик весь практически пришелся и на сотовую связь, и она очень быстро, сотовые сети четвертого поколения очень быстро вышли на предел своей пропускной способности. Боже. Я, поскольку живу за городом, пользуюсь сотовой сетью в качестве основной, я очень хорошо стал видеть, как практически начались затыкания, начались перегрузки, начались блокирования, то есть практически очень быстро сотовые сети добежали до предела, четвертого поколения добежали до предела своей возможности. И если попытаться через них качать еще и трафик сверхвысокого разрешения, видеотрафик, это, соответственно, 4К, 8К, то все, full stop, ничего не будет.
Во мне, кстати, как-то живет внутренний какой-то потребитель из начала 2000-х интернета. Я все время стараюсь экономить. Ох уж эти тиктокеры, которые перегружают. Вы сами себя за городом настраивали мобильный интернет.
Да, значит, не все такие экономные. Люди привыкли жить хорошо, ни в чем себе не отказывая. Тарифы на сотовую связь в России... Ну и вообще, как сотовая связь, одни из лучших в мире по соотношению качества-цена, это правда. И поэтому жизнь была прекрасно удивительна, пока не грянула пандемия, и стало понятно, что уже все подходит к исчерпанию пределов возможностей. Собственно говоря, это полностью соответствует логике сетей сотовой связи. Их поколения меняются каждые 10 лет эволюционно, поэтому как раз вот к концу, к 2019-2020 году, когда наступил этот вот, уже мы стали подходить к пределу емкости сетей сотовой связи четвертого поколения, появилось пятое поколение, которое должно было, и, кстати, в мире, там, где оно развернуто, подхватило знамя забивающихся или забившихся сетей четвертого поколения. Все нормально.
Так, а вы до эфира говорили, значит, вы уже 31 год этим занимаетесь.
29-й год.
Интересно, мне на 2 года прыгнуло в голове.
Бывает.
29 лет. По вашим ощущениям, текущее развитие наших сотовых сетей по сравнению с другими странами? Просто вы сказали, что у нас дешево и хорошо. Я какое-то время работал в телекоммуникациях, тоже считаю, что у нас дешево и весьма качественно.
Да.
Но в целом, по примерным оценкам, мы какие в мире там по покрытию, по технологическому
обеспечению? Значит, надо четко понимать ситуацию до начала развертывания сетей пятого поколения и после. Оно пришлось на 19-20 год.
Так.
До 19 года Россия была одним из лидеров.
Класс.
По сотовой связи вообще, в частности, в телекоммуникациях вообще, и по покрытию в ней внутри зданий сотовых сетей, по их емкости и по, самое главное, соотношению качества-цена, то есть соотношение того сервиса и качества сервиса, который человек мог получить за свои деньги, и деньги, за которые он за это платил. После 2019 года, после начала развертывания сетей пятого поколения в мире, в первую очередь в Китае, где этот процесс принял совершенно сумасшедший лавинообразный характер, Россия стала стремительно отставать. Сейчас отставание таково, что практически, ну, чтобы вы понимали, вот, например, сейчас сотовая связь пятого поколения бурно развивается в Африке. Ну, в таких замечательных странах, как Эфиопия, Нигерия, там...
Ну, подождите, я, насколько я в курсе, я вот помню, мне так в свое время рассказывали про сети 4G в Таджикистане, которые просто пропустили 3G, кажется, там, чтобы сразу...
Было дело.
Да, ну, когда у тебя отсталые технологии, ты можешь пропустить несколько этапов...
И нет, не можешь.
Не можешь?
Не можешь. Страны типа Таджикистана могут себе такое позволить. У них нет мощных национальных интересов, у них нет интересов вытаскивания экономики, так сказать, то есть создания в экономике локомотивов, соответствующих, а телекоммуникации являются той системой жизнеобеспечения государства, которая обеспечивает нормальное развитие бизнеса и управления государством, обороноспособности и вообще, так сказать, обеспечивает функционирование всего практически делового механизма, все финансовые транзакции и так далее, и так далее.
Ну, да.
Поэтому, может быть, есть страны, которые себе такого позволить могут, есть страны, которые себе позволить не могут. Вот, по моему глубочайшему убеждению, Россия относится к числу стран, которые это себе позволить не могут.
Понял. Хорошо. Дурацкий вопрос, но пока ехал сюда, думал про него. Я недавно увидел мем, там две старые серые микролабовские колоночки и подпись «Тебе сейчас позвонят». И у меня в голове сразу появился, это вот мем со звуком прямо, у меня сразу в голове появился вот этот и звонок идет.
Так.
И я посмотрел на этот мем и подумал, давненько я не слышал вот этого звука двухтысячных. Он куда пропал? Это потому, что новые сети работают на каких-нибудь других частотах, которые с чем-нибудь там не резонируют?
Нет, частоты ни при чем, это просто настройки оператора. Ну, операторы сейчас сделали так. Ведь можно же по-разному, так сказать, оповещать
абонента. Там есть какая-то галочка рядом с «раздражать мобильно» или что это?
Ну, наверное, просто ее, так сказать, сняли и все. Нет, это...
Это просто настройки оператора были все это время?
Ну, почему? Когда-то, когда были аналоговые сети проводные, это было неизбежно. В цифровых сетях, вы сами понимаете, можно сделать все, что угодно. Вас может играть при ожидании свадебного марша Мендельсона, может играть Реквием Альбинони. Это, так сказать, как оператор решит.
The Tool группа. Ну, хорошо. Я понял. Значит, это просто поменяли оператора. Такой еще вопрос. Если у нас идет открытая архитектура на этом оборудовании, влияет ли это на безопасность каким-нибудь образом, на секьюрность там вот передачи данных?
Отличный вопрос. На самом деле вопрос обеспечения безопасности — это целиком зона ответственности оператора. Вы понимаете, поскольку мы с вами коллеги, вы много лет работали в телекоммуникации, причем достаточно такой деликатной сфере, вы прекрасно знаете, что безопасность всегда является функция оператора, которую он сам определяет. И безопасность может быть любой, от нулевой до 100%. Это так, как оператор, во-первых, захочет, во-вторых, сколько денег он вложит в ее обеспечение. В этом смысле безопасность сетей с открытой архитектурой, она точно так же целиком определяется, когда они будут, ну, они уже начали сейчас строить сети пятого поколения с открытой архитектурой несколькими операторами. Их безопасность...
А, то есть уже делаются у нас,
да,
у нас уже строятся...
Не в России, не в России. Мы в рамках нашего лидерского центра создали уже соответствующие прототипы оборудования, которые должны в конце года быть переданы в промышленность для серийного производства. Но, во всяком случае, безопасность оператора — это всегда его добрая воля и вопрос его корпоративной культуры и его технической компетенции. Но я могу сказать по моему опыту работы и по моему, так сказать, вот знанию предмета, как, что бы ни думала публика про вопросы безопасности в телекоммуникациях, в частности, информационной безопасности вообще, к сожалению, основной источник, основная брешь и угроза для информационной безопасности — это внутренний фрод, так называемый, это действия персонала. Всегда внутренний предатель страшнее любой внешней угрозы, потому что он внутри. Поэтому, когда я говорю про корпоративную культуру и так далее, это всегда не только вопрос технических средств, которые использует тот или иной оператор, поставщик оборудования, но также и корпоративной культуры, и лояльности персонала своему нанимателю.
Понял, спасибо. Мой внутренний предатель всегда сидит у меня в голове.
По крайней мере, вы его знаете.
Да, да, да. Вычислили вместе с моим психоаналитиком. А как у вас с вашим внутренним предателем, уважаемые слушатели? Отправляйте. Я тут читаю, что вы мне пишете. Обрадовались упоминанию группы The Tool. Окей. Так, значит, как обычно, технологии ни при чем, виноват, ну, грубо говоря, основное бутылочное горлышко, это у нас, получается, некий человек и специалист, он
человеческий
фактор.
Короче, вы знаете, понимаете, мы же сейчас живем в утопии материализовавшейся, мы сейчас живем в том светлом будущем, который фантасты с упоением описывали в 50-60-х годах, мы вот сейчас в нем живем. И мы живем в той ситуации, когда технологии стали гораздо надежнее людей. Сейчас самым слабым звеном всегда практически является человек. Технические средства позволяют делать, ну, если говорить о телекоммуникациях, сети очень высоко защищенные, очень высоко надежные, очень высоко резервированные. А вот дальше вступает в силу человеческий фактор, некомпетентности, слабости людей, коррумпированности и так далее, и они, поскольку они находятся внутри системы, они как раз представляют максимальный уровень угрозы.
Я понял. Как говорил один мой друг, запойный алкоголик, плоть слаба. Я понял, хорошо. Извините за мои комментарии, если...
Нет, комментарии шикарные. Все. Самое главное, четко показывает знание предмета, да.
Я понял. Или нет. Хорошо. Как вы считаете, какие сейчас основные проблемы с развитием у нас сети? Ну, вот какие-то ключевые для вас, которые могли бы быть решены в ближайшее будущее? Если коротко, можно. Нам надо.
Да, собственно говоря, у нас это хорошо известно, поскольку мы находимся, так сказать, на переднем крае борьбы за светлое будущее, то мы очень хорошо видим и угрозы, и те проблемы, которые должны быть решены. Сейчас мы ждем судьбоносных решений, которые обеспечат или не обеспечат дальнейшее развитие всего этого направления работ. Они запланированы вроде бы на лет, по нашей информации.
Скоро будут приняты судьбоносные решения.
Это очередная порция очередных судьбоносных решений, которые должны определить то светлое будущее, в которое мы вступим или не вступим. Речь идет о том, что мы ждем сейчас решений, которые обеспечат дальнейшее развитие этих работ и нами, и не нами.
Хорошо, я понял. Да, мне тут показывают. А что, вот такой вот будет транзишн, а что за судьбоносные, решения? Вау, мы узнаем сразу после рекламы, а пока подождем, что они за решения будут. Да, да.